Привет, друзья! Это Сергей Малоземов и очередная серия моего подкаста про науку, здоровье и еду. Сегодня хочу поговорить о продукте, без которого лично я обходиться точно не готов. Его родственники — баклажан, табак, томат и ядовитые белина и белладонна. Все это семейство посленовых, и самый выдающийся его представитель, те, кто смотрит видеоверсию, уже видят у меня на столе, конечно, это картофель, картошечка, картофанчик, как говорят некоторые. Сегодня блюдо из него — это нечто такое банальное, а ведь когда-то он спасал целые народы и влиял на ход истории. А началось все где-то в 8-м тысячелетии до нашей эры в Южной Америке. Жители высокогорного плато в Андах в районе озера Титикака постепенно сумели одомашнить дикий картофель и стали его увлеченными селекционерами. Позже на этой территории возникла империя инков. Оттуда-то испанские конкистадоры, завоеватели и вывезли картошку в середине 16 века вместе с золотом, награбленным у аборигенов. Сначала незнакомый овощ они ели неохотно, но плавание к родным берегам оказалось долгим, и в итоге в ход пошло все, хоть как-то съедобное. Испанцы тогда, кстати, отметили, тех из них, кто ел картошку, она спасла от страшной болезни мореплавателей — цинги. От этой напасти можно было в лучшем случае потерять зубы, а в худшем — ослабеть и умереть в мучениях. И все это от недостатка витамина С, которого больше всего в овощах. А в море их взять, конечно, было неоткуда. В картошке витамина С довольно много. В одной небольшой порции, если есть с кожурой, может содержаться до 30% дневной потребности. Это если говорить о современных вариантах. В сортах, позаимствованных у инков, витаминов наверняка было больше. В тех местах до сих пор растут такие виды корнеплодов, которые мы бы и не приняли за картофель, настолько у них разные формы и цвета. В желтых, например, наверняка много бета-каротина, а в фиолетовых — повышенное количество полезных антиоксидантов, антоцианов, которые уменьшают воспаление, в том числе в кишечнике. Но в тот момент картофель конкистадоров все же не впечатлил. Тем не менее, испанское правительство стало использовать его в качестве легкого в хранении продукта питания для своих военных и моряков. К концу 16 века растение попало в Ирландию, Бельгию, Германию, Францию, но население европейских стран тоже посчитало его слишком странным. Съедобны только клубни, а ягоды ядовиты. Неслыханно. Картофель обвиняли в том, что он вызывает проказу, сифилис, бесплодие, безудержную сексуальность, золотуху и вредит почве, на которой растет. Максимум, на что считали годной картошку, так это на корм скоту. Первым, кто как следует оценил преимущество заморского корнеплода для людей, был, пожалуй, прусский король Фридрих II. Но и он это сделал весьма своеобразно. Король решил кормить блюдами из непопулярного продукта свои войска во время Семилетней войны, которую он начал в 1756 году. И, кстати, вопрос, если бы не картошка, продлилась ли бы военная эпопея целых 7 лет? Так вот, однажды к воякам Фридриха попал в плен французский врач Антуан Парментье, по совместительству фармацевт и агроном. В неволе, его говорят, кормили сплошной картошкой. И для репутации овоща это оказалось поистине судьбоносным. Вернувшись во Францию, Парментье не просто начал сажать картофель везде, куда мог дотянуться, но и взялся устраивать целые обеды из картофельных блюд и приглашать на них влиятельных людей, вроде Бенджамина Франклина, изобретателя и одного из основателей США, или Антуана Лавуазье, выдающегося ученого, которого считают отцом современной химии. Он, например, первым определил состав воды. Позже картофельный энтузиаст Парментье решил воспользоваться еще и, так сказать, административным ресурсом. На каком-то из празднеств он вручил букет из цветущей ботвы картофеля королю Людовику XVI, который немедленно поместил один из цветков в петлицу на своем лацкане, а другим украсил парик королевы Марии Антуанетты. А еще французскому агроному приписывают этакий хитроумный трюк, с помощью которого он повысил ценность картофеля в глазах простого народа. Якобы он поставил охрану вокруг поля с посевами, а по ночам стражу снимал. Неудивительно, что на этот охраняемый для вида объект вскоре проникли предприимчивые крестьяне, чтобы украсть часть клубней и посадить потом на своих огородах. Но самым весомым фактором для повсеместного распространения картошки ученые считают все же усилия самой природы. неурожаи пшеницы и других зерновых, которые исторически были основным источником питания европейцев. Недороды случались постоянно и приводили к периодам голода, когда вымирали целые деревни. Во времена картофельного бума, наоборот, сытое европейское народонаселение начало заметно расти, и это, в свою очередь, стало одним из основных факторов индустриальной революции. Вот вам и простая картошка. Ну а что в России? К нам картофель завез Петр I, который попробовал этот овощ в Голландии, где, как известно, учился строить корабли для российского флота. Я там был, в пригороде Амстердама, где до сих пор сохраняют деревянный домик царя. И это колоритное место. Он не хотел связывать себя условностями дипломатического этикета и гостил под вымышленным именем Петра Михайлова. Местная картошка настолько пришлась ему по вкусу, что он решил отправить из Роттердама 2 мешка с наказом, чтобы подданные развели эту культуру в России. Но приложить точные инструкции по выращиванию новинки Петр почему-то не счел нужным. Поэтому крестьяне поначалу вместо корешков пытались есть вершки, зеленые ягоды картофеля, которые напоминали по виду виноград. Только вот ягодки-то оказались ядовитыми. Клубни же употреблять в пищу народ опасался. Почему? Есть несколько версий на этот счет. По одной из них, крестьяне считали, что клубень картошки напоминает лицо. У него глазки и выступы, похожие на нос. А есть то, у чего есть лицо, тяжкий грех. Я слышал также мнение, что само слово «картофель» происходит от немецкого «тойфель» — «черт». По другой версии, народ боялся, что раз ягоды у этого растения ядовитые, то и от корнеплодов ничего хорошего не жди. Сейчас о том, что ягоды картофеля — это яд, знает даже ребенок. Отравление вызывает содержащийся в них и в ботве растительный алкалоид солонин. Он же образуется под действием ультрафиолета и в клубнях, когда они долго лежат на солнце. Пострадавшие в легкой форме получают тошноту и рвоту, диарею, головную боль. В тяжелых случаях наступают дезориентация, судороги, измененное состояние сознания и кома. И тут, кстати, есть такой интересный момент. В клубнях картофеля до его одомашнивания на родине, в Южной Америке, солонина содержалось гораздо больше, чем сейчас. Они действительно часто бывали ядовиты. Так что некоторые сорта аборигены ели с соусом из глины, разведенной в воде. Это как если бы сегодня мы запивали каждую порцию картофельного пюре энтеросорбентом, смектой. Но какова вероятность получить серьезную дозу яда сейчас, в случае, если картошка позеленела? Оказывается, в современных реалиях это почти невозможно. Я спрашивал у специалистов из самой картофельной страны на постсоветском пространстве — Беларуси. В ней картофелеводство и плодово-овощеводство мне ответили, что по самым скромным подсчетам, чтобы отравиться солонином, нужно сварить и съесть по меньшей мере ведро зеленых клубней. В зрелых и здоровых корнеплодах ядовитое вещество вообще содержится в мизерных количествах, около 0,01%. И это свойственно всем современным сортам. Все-таки селекционеры немало поработали над тем, чтобы в нашей картошке было как можно меньше вредных веществ, и она не становилась опасной после нескольких месяцев в погребе. Ну а что известно насчет пользы? Картофель весьма богат витаминами, в том числе группы В. В нем есть и клетчатка, и растительные белки, и минералы, магний, фосфор, кальций. Но самый выдающийся по количеству нутриент в картофеле — это калий. Его там около 400 мг на 100 граммов. Врачи считают, что большое количество калия в картошке — это прекрасная натуральная биодобавка для пациентов с болезнями сердца и сосудов. В Московском институте питания даже была такая программа для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них разрабатывали специальную картофельную диету, и она отлично работала при сердечной недостаточности и проблемах с почками. Сейчас можно, конечно, прибегать и к добавкам, что позволяет точнее дозировать и получать более прогнозируемый эффект, который наука продолжает изучать. Вот, например, статья об эксперименте чилийских исследователей, которые проводили опыты на крысах. Добавки калия в рацион заметно снижали у животных частоту эпизодов сердечной аритмии и улучшали дыхание при сердечной недостаточности. Но калий полезен не только подобным пациентам. Американские ученые, например, на основе анализа 19 научных работ сделали вывод, что добавки этого минерала значительно снижают артериальное давление при гипертонии. Другое исследование, которое проводили в течение 12 лет, показало, что увеличенное потребление калия, причем именно из еды, приводило к снижению риска смертности от инсульта на 40%. А еще это вещество противостоит вымыванию из костей другого важного минерала – кальция. В мире в целом происходит около 9 миллионов переломов ежегодно. Но особенно мучает эта проблема пожилых людей. Из-за недостатка кальция их кости становятся ломкими, поскольку развивается такая болезнь, как остеопороз. Кость – это живая ткань, она постоянно обновляется. Процессы, связанные со старением, не позволяют костям восстанавливать минеральный баланс достаточно быстро, поэтому они теряют плотность, а калий помогает ее сохранять. Ну а как быть с повсеместным давним убеждением, что часто налегать на картошечку, особенно жареную, вредно для здоровья и для фигуры? Ученые уже пересмотрели некоторые рекомендации. Дотошные китайцы даже провели исследование, где сравнивали уровни потребления картофеля со смертностью от всех причин. Они 14 лет наблюдали за 14 тысячами человек. Наверное, им нравится просто эта цифра. Так вот, одни из них ели жареный картофель, другие преимущественно вареный, третьи оба вида. Была и контрольная группа, которая картошку в рацион практически не включала. В итоге ученые сделали вывод, что низкое и умеренное потребление в трех группах любого картофеля, жареного и нежареного, было связано со смертностью обратно пропорционально. То есть риск умереть от любых причин у любителей картошки был ниже. А вот где жареную картошку врагом здоровья никогда и не объявляли, так это в Бельгии. В отличие от многих других стран, там блюда из этого овоща вовсе не считаются едой для бедных, необразованных или не заботящихся о фигуре. Эта страна называет себя ни много ни мало родиной картошки фри. И здесь даже есть музей имени этого блюда, единственный в мире. Он находится в прекрасном Брюгге. По версии бельгийцев, которую мне изложил хранитель музея, дело было в середине 18 века. Обычной едой местных жителей тогда традиционно была жареная во фритюре мелкая рыбешка. Но где-то в 1750 году случилась настолько суровая зима, что вода в реке замерзла и заперла от рыбаков желанную добычу. И тогда они пожарили фальшивых рыбок, нарезав картошку соломкой, чтобы она по форме их напоминала. Ну, по крайней мере, так рассказывают в музее в Брюгге. Как оно было на самом деле, никто не знает. «Почему во всем мире фри ассоциируется с Америкой?» — спросил я. А в самих Штатах она называется «French fries», то есть картошкой по-французски. В музее предлагают такую версию. Во время Первой мировой американские солдаты, попавшие в Бельгию, полюбили местную картошку и потом, вернувшись на родину, со всей силой американского бизнеса и рекламы распространили эту моду на весь мир. Ну а название «по-французски» пошло просто от того, что угощали американцев франкоговорящие бельгийцы. Нельзя не отметить, что здоровее, конечно, картошку не жарить, а готовить другими способами. Тут сюрпризов и открытий, утверждающих обратное, пока нет. Но вот вам лайфхак. В каком виде ее есть особенно полезно? Им со мной как-то поделилась диетолог из США Морин Стори, которая тогда возглавляла организацию под названием «Альянс исследований в области картофелеводства». Они всячески продвигают картошку как полезный для здоровья продукт и рассказывают, например, о том, что в ней, кроме обычной клетчатки, есть еще не менее полезный ее аналог с пищеварительной точки зрения. Это так называемый резистентный, то есть устойчивый крахмал. В организме он работает почти так же, как клетчатка, то есть плохо переваривается, но зато кормит бактерии в нашем кишечнике, важные для здоровья желудочно-кишечного тракта. Так вот, чтобы получить максимум этого полезного, устойчивого крахмала и как следует оздоровить ЖКТ, нужно есть вареную картошку в холодном виде, например, в салате. Как ни странно, так получается заметно больше пользы, чем если бы мы ели картофель горячим. Но это путь, наверное, для подлинных картофельных энтузиастов, которых, так сказать, картошкой не корми, дай только вволю поэкспериментировать. Один такой даже снялся в моем сюжете. Живет он в Австралии, зовут его Эндрю Тейлор, и прославился он на весь мир тем, что похудел на одной только картошке по меньшей мере на 30 килограммов. Эндрю годами мечтал сбросить вес, перебрал все известные диеты, безуспешно. В итоге он вдохновился статьей о давнем исследовании, в ходе которого ученые держали добровольцев на картофельной монодиете, и те быстро расстались с лишними килограммами. Перейдя на картошку, Эндрю чего только из нее не готовил, даже вафли пек на основе пюре. Потом он, правда, прекратил экстремальный эксперимент, но его отношения с едой уже изменились. Он сбросил еще 20 кило, написал книгу, до сих пор ведет о картошке видеоблог и постоянно дает интервью. В общем, хэппи-энд. Эндрю не только несколько лет подряд остается в хорошей форме, но и сделал целую картофельную карьеру. Врачи, конечно, повторять опыт Тейлора не рекомендуют. Говорят, что у него чудом не проявился в тот период опасный дефицит важных веществ, которых в картошке, конечно, недостаточно для полноценности рациона. Может, конечно, дело еще и в том, что в Австралии разнообразие картофельных сортов, а значит и веществ в них, для нас просто поразительное на любой вкус и цвет. Так что без вреда похудеть на картофельной диете, по примеру Эндрю, я бы, если честно, не рассчитывал. Что еще важно? Его история ясно дает понять, что картошка опасна для фигуры не сама по себе, а благодаря калорийным дополнениям в виде масла, сметаны, майонеза или сыра, которых наш герой категорически не употреблял. Эту зависимость подтверждают результаты научных исследований. В чем еще принято обвинять любимый корнеплод? Диетологи то и дело напоминают, что у него высокий гликемический индекс. Важен этот показатель в основном для диабетиков, но еще им часто интересуются те, кто садится на диеты. Вообще он показывает, с какой скоростью углеводы из пищи усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. У глюкозы индекс равен 100 единицам, и все остальные продукты принято сравнивать с ней. Высоким считается все, что больше 70. Так вот, у картошки гликемический индекс, по разным сведениям, колеблется от 50 до чуть ли не 95, в зависимости от способа приготовления. На самом деле, ученые в последнее время стали весьма скептически относиться к ценности гликемического индекса. Его трудно подсчитать корректно, особенно в случае картошки. Ведь мало кто ест этот продукт сам по себе. А при сочетании с тем же мясом или салатом арифметика совсем другая. Даже масло при жарке снижает гликемический индекс. Потому что из-за жира увеличивается время всасывания и переваривания, в том числе и сахара. Вот, например, исследование канадских ученых из университета Торонто. Они долго и тщательно подсчитывали разные варианты, и у них гликемический индекс картофельного пюре потянул аж на 108 единиц. Но при дополнении этого блюда маслом и огурцом снизился до 71, а в сочетании с куриной грудкой и огурцом уже до 64. В своих рассуждениях авторы статьи подчеркивают, что картофель, благодаря всем своим свойствам, в том числе и быстрому всасыванию в кровь части углеводов, дает стабильное ощущение сытости. А ведь это очень ценно. И вывод у них вот какой. Противоречивый характер результатов, представленных в современной научной литературе, делает преждевременным включение гликемического индекса в диетические рекомендации для здоровых людей. С не совсем здоровыми история, конечно, другая. Несколько исследований, проведенных в разных странах, допускают, что злоупотребление картофелем может быть связано с повышенным риском сахарного диабета второго типа. Немного помогает в этом смысле готовить и есть клубни прямо с кожурой. В ней, кстати, много пользы. Есть даже целое направление исследований на этот счет. Совместная работа сельскохозяйственных ученых США и Туниса, например, описывает эксперимент с пищевыми добавками из картофельных очистков, благодаря которым у лабораторных мышей снизился лишний вес. А группа биохимиков под эгидой Министерства сельского хозяйства США с помощью биоактивных фенольных соединений из шкурки картофеля боролась с патогенными штаммами одноклеточных паразитов – трихомонад, которые заражают крупный рогатый скот и кошек. Особенно активными оказались вещества, выделенные из фиолетовой кожуры, причем полезным бактериям они никак не повредили. В общем, после всего, что я узнал об этом овоще, выступаю за то, чтобы его официально реабилитировать. Если есть картофель в вареном виде, особенно в мундире, будет сплошная польза. Пожарить иногда – я, если честно, тоже люблю. Главное, не перебарщивать со шкварками на сале и заправками типа жирной сметаны или майонеза. При соблюдении этих нехитрых правил картошка – вполне здоровый продукт. Как ни странно, это прозвучит. Здоровья, приятного аппетита, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Сергей Малоземов. Услышимся, увидимся. Пока.